приветствую вас, уважаемые слушатели. Это будет еще один необычный выпуск. Я решил посвятить его, наверное, косвенно теме единоборств, но это только видимость. На самом деле она будет касаться такой, знаете, местечковости, провинционализма и ксенофобии, которая присуща, к сожалению, многим народам, даже в этот 21 век, и очень присуща нам, особенно в связи с тем, что это как бы поддерживается на государственном уровне. А я начну с достаточно необычной истории. Был такой легендарный нокаутер, легендарный боксер в Советском Союзе Валерий Попенченко. У него была очень нестандартная манера боксировать, и на тот момент ему, наверное, даже не было, можно сказать, равных. Откуда взялась его нестандартная манера боксировать? Это была не советская школа бокса, это была, может быть, немного трансформированная, но американская школа бокса. И вы тут удивитесь, потому что, казалось бы, в 60-е годы какая может быть американская школа бокса? Оказывается, нет. Жизнь, она достаточно удивительная штука. И кто бы мог подумать, что в Советском Союзе один из тренеров, даже тренеров, кажется, он в какой-то из Среднеазиатской Советской Республики был, будет американец. А с чего все началось? Началось с того, что как бы в одном из постов я выложил интересный ролик Святослава Шталя, это такой тренер по боксу питерский, он рассказывает о разных школах бокса мира. Очень интересно рассказывает, так вот обыгрывает, о разных боксерах, и рассказал о Валерии Попенченко. Я, кстати, о нем слышал раньше, но как-то никогда не придавал значения. А тут он рассказал ее биографию, я был поражен, что, оказывается, тренер его был американец, и что он вообще делал? Перебежчик, он был коммунист. Оказывается, что нет. Сидней Джексон из Бронкса, у нас его называли Сидней Львович, он оказался в СССР, скажем так, не по своей воле, путешествие, он попал в революционный период и уже уехать не смог. Он обосновался в Советском Союзе, где и тренировал бокс. Так как он был американец, школа бокса у него была американская, он сам был боксером. Вот у него и занимался Валерий Попенченко. Казалось бы, что здесь такого? Факт остается фактом. Но сколько же было глупых негативных откликов об этом явлении, что-то вот совершенно несуразное и непонятное. Казалось бы, таких идиотов много везде, но меня это все равно немножко как-то подбесило. Во-первых, начнем с того, что здесь глупо спорить, потому что это исторический факт. Я не говорю, что он был лучшим только потому, что его обучал американец. Его манера боксировать была нестандартная, и он сам был очень талантливый спортсмен, что делало из него, как без сомнения, лидера. Конечно же, в чем фишка была? Советская школа бокса была очень сильной в мире любительского бокса. Но у нас постоянно переучивали. Такова была вообще система советского образования, педагогики всей. Переучить под общий стандарт. Это делали и с боксером, с любым видом спорта, не только спортом. Основная составляющая советской школы это была челнок. И, соответственно, из мало клинча и даже в плане бокового удара она отличалась. Здесь же была другая система. У американцев нету такого понятия подводить под шаблон. Там исходит из того, как ты умеешь, что ты, вернее, себе представляешь, и уже под тебя стараются тренировать твой стиль, как бы твою индивидуальность реализовывать. Как с Майк Тайсоном. По сути, его телосложение не подходило как бы под бокс. Он больше был какой-то крепыш, тяжелоатлет. Однако же его телосложение, его манеру трансформировали и сделали таким вот достаточно непобедимым для своего времени боксером. Знаменитый, конечно, стиль пикабу Коса Дамата. Об этом мы сейчас не говорим. И вот что меня больше всего раздражает и поразило, то что здесь даже не говорилось о преимуществе кого-либо. Не было такого видео, чтобы говорили, какие американцы молодцы, как у них бокс. Не было, просто была констатация факта. Однако же, и мне вот хочется спросить, а что с вами всеми, ребята, не так? Что у нас вообще происходит такое? То есть, когда мы, например, говорим, что кубинцев тренировал наш советский тренер, мы этим восхищаемся, дескать, молодцы мы. Действительно, молодцы, школа бокса была у нас сильная, и тренер был знаменитый. Но мы давайте не будем забывать, что у них уже была, кстати, хорошая боксерская база. у них был профессиональный бокс, который благополучно товарищ Кастро ликвидировал. И вот что за черта такая странная у всех вот социалистических держав? Все разрушить на корню, чтобы потом брать и восстанавливать в это в муках. Сейчас вот снова разрешили профессиональный бокс, и кубинцы, кстати, стали занимать чемпионские титулы. Но это было очевидно, у них в принципе была сильная школа бокса. Но зачем было запрещать? И якобы это было связано, ну, понятное дело, идеология такая, денег, капитала. Да, только вот отойду немножко от темы, напомню, что у Кастро, такого ярого борца за свободу и справедливость, был свой дворец своими личными дельфинами в тот момент, когда весь остров голодает. Это еще одна из таких вот черт подобных режимов. И вот здесь вот мы как бы, да, вот этим восхищаемся, правильно делаем, потому что Советский Союз, вообще русская культура являлась доминирующей на протяжении определенного времени в своем регионе, а позднее в мировом, когда был в период противостояния и период холодной войны. И поэтому как бы мы оказывали влияние на страны соцлагеря, как и делали, например, американцы с странами, которыми с ними были дружны, оказывали влияние. В этом ничего такого нет. Это очевидно, и это нормально, это естественный, как бы, естественный ход событий, естественный ход истории. Но как у нас не любят признавать то, что очень многое мы сами перенимали. Есть такая у нас дурная черта, я помню, в детстве особенно она была популярна, что все у нас своровали, мы все придумали, а нам не дают, нашим ученым не дают выбиться. Но я напомню, что, например, во времена того же СССР неоднократно англичане на симпозиум приглашали к себе наших ученых. Об этом вспоминают наши физики, астрономы, в частности, вспоминал Владимир Сурдин, известный ныне астрофизик. Его приглашали в Англию на обмен опытом, то есть хотели учиться у наших ученых, нашим предложить какие-то свои открытие. Наука же это как искусство, то, что работает вне границы рамок, оно не может развиваться изолированно. Ну что же, КГБ не пропустило, не благонадежный, не женат, в партии не состоит и все прочее. Да кто же виноват этому? Кто тогда виноват, что мы сами не давали раскрыться, не давали, не показывали другому миру, что у нас есть? Либо выбирали отдельных персон, вот, например, как бы, ну, как вот, тоже талантливых достаточно, как тоже Тарковский, да, вот, талантливый нестандартный режиссер, будем на экспорт показывать, что, мол, вот и у нас есть такое. Для показухи ради, да. А для обмена опытом нет. Это вот это вечное стремление изолироваться, она была тогда очень присуща, и вот как-то и сохраняется до сих пор. Так зачем же это нужно, чтобы потом обвинять других, что вот, дескать, не дают нам развиваться, нашим ученым? Вспомните, что вот эта вот черта во всем. Мы многое перенимали, это естественно. Западный мир был более технически развит. Во-первых, государственность сформировалась в нем раньше нашей. И все, что у нас есть, как бы это влияние определенных там восточных, западных культур, не только у нас. Это было нормально у всех. Вся европейская цивилизация сформировалась под влиянием античности, Греции, Древнего Рима. Вся культура, язык, алфавит, то же самое. Мы, большое влияние на нас оказала Византия. Если кто-то говорит о какой-то сугубо национальной черте, мол, нам ничего не надо, мы только за русское. Вот давайте русский язык очистим от иностранных слов. Хорошо. Тогда вы, в принципе, можете само слово русское даже убирать, так как оно является у нас является некоренным славянским словом. Во-первых, все буквы можете наши убирать. Даже такие слова, как шлагбаум, шорт, ефрейтор, тужурка. Большинство наименований технических инструментов вы можете смело просто убирать и придумать им новые названия, так как они не являются русскими словами, никогда ими не являлись. Также вы можете убирать все названия наук, терминов. В общем, это очень глупо достаточно. Даже название продуктов питания, по-моему, селедка, если не ошибаюсь, это вообще скандинавское слово. Да и имена можете многие убирать. Начнем с того, что как бы нашими такими националистическими кругами часто являются и религиозные круги. Ну, тогда мы говорим об исконно русской религии. Мы говорим это о христианстве, которое зародилось на Ближнем Востоке, в иудейской среде и пришло к нам через Грецию. Вы там видели, может быть, каких-то русских святых в христианстве? Позднее, да, стали появляться, но позднее, намного позднее. А так, исконные святые, в том числе и сам Бог, является ну, скажем так, ближневосточного происхождения. Не буду вдаваться в подробности, дабы совсем не растелешить определенные круги у нас. И даже более позднее время, давайте возьмем 20 век. Например, роман «Элита» Алексея Толстого «Буратино» — это полностью взятые иностранные сюжеты. «Волшебник изумрудного города», много музыка. «Наша борьба самбо». Дама, она самодостаточна, это самостоятельный вид единоборств, но и корни-то его растут из дзюдо и джиу-джитсу в сочетании со спортивной борьбой. Да, кстати, другой образ русской культуры, спортивный образ, Иван Поддубный. Сейчас это для многих будет, наверное, шоком, но тренировал его француз. Да и борьба греко-римская, которой он занимался, и которая у нас была очень популярна в России и в СССР, ее называли французской борьбой. В принципе, все приемы вольной греко-римской борьбы как раз-таки пришли из Европы. А сам бокс тоже пришел к нам из Англии. Я здесь как будто не вижу даже смысла в чем-то возмущаться. Он нет у нас как бы своего отдельного пути, как многие говорят. У нас есть везде общий путь. Даже во времена замкнутости и изолированности все равно перенимали моду, которая уходит везде. Это естественное течение времени. Мы европейская культура, и как бы нам это не нравилось, как бы нас не пугали этим, мы все-таки, когда нам говорят, раньше было модно о дружбе с Китаем, о духовном родстве с Китаем, о каком духовном родстве? Вот давайте, например, посмотрим о том, как китайцы воспринимают ту же самую философию, религию. Это совершенно непонятные для европейцев вещи. Очень тяжело это понять. Даосизм, лао-цзы, дзен-буддизм. Он, конечно, попсел, но это далеко от европейского сознания. Мы, русская культура, это же как остальная западная культура под влиянием античности. И даже религия, которая пришла к нам с Ближнего Востока, она трансформировалась через призму античности, через призму уже западного мышления, западного образа жизни. И в этом плане нам глупо искать какой-то свой путь. Это естественный процесс. И при том это нисколько не убирает от нас своей, ну, даже самодостаточности, самостоятельности. Признавать себя европейцем, это не значит стирать какие-то грани. Европейцы совершенно разные люди. Есть и англичане, и итальянцы. И при этом никто из них не говорит, что их индивидуальность стирается. То же самое и с рукопашным боем. Всякие, я даже более того, все эти фриковые, псевдонациональные, псевдоспецназовские вещи, это же, по сути дела, опять-таки мода, которая пришла к нам с Запада. Или вот это вот карате, сейчас модно грустить по СССР, но опять-таки занимались многие карате, потому что это было такое западное веяние, что-то запрещенное, что-то антисоветское, и сейчас про это как-то. Да и начнем с того, что карате пришло к нам с Окинавы под влиянием Китая, и уже к нам пришло из Запада. Идеализация Запада, скажете вы, у них там все не идеально. А вообще идет что-то об идеальности речи, об какой-то идеализации? Напомню, что нас популярно обвинять Запад в воровстве идеи. Но напомню, что выкрали чертежи атомной бомбы мы у американцев, а изначально все ракеты и космонавтика строилась на немецких разработках и было уже взято у немцев, американцами и нами. А, кстати, грустящие, те, кто испытывает тоску по СССР, я бы и по Красному Знамени, я бы, говоря о том, что вот исконно наше, а триколор не наше, а я бы сейчас бы напомнил, откуда пришло Красное Знамя. А Красное Знамя пришло к нам из Франции, революционное знамя. А идеи коммунистические, социалистические пришли к нам откуда? Из Германии, так как Маркс и Энгельс были как бы вообще даже нисколько не русские. Все, на чем выстраивалось революционные посылы, а затем и СССР, вообще социалистические, коммунистические идеи, это все идеи, которые являются сугубо западными. Ничего в России, исходя из этого, придумано не было. Так что, когда вы так стремитесь к какой-то, скажем так, обособленности и самостоятельности, то вы вообще-то вспоминайте историю, смотри на это более масштабно, чтобы не выглядеть смешным. Иначе вот эта вот ксенофобия, эта местечковость, она делает очень такими отсталыми смешными, потому что наиболее примитивно отсталые народы, как правило, хотят ограничиться и остаться вот в своем закутке, своей общине, в своем лесу, и, как правило, это все равно приводит к деградации. Более того, традиционалистический такой традиционализм и национализм — это всегда такая двойная мораль с двойным дном, я бы сказал, потому что Все эти традиционалисты, как правило, пользуются всеми благами, которые создаются на ненавистном Западе. Это делали и советское правительство, политбюро, у которого были иномарки, у которого были какие-то иностранные вещи. У нас их артистов были, пусть поддержаны, но иномарки это считалось очень модным. У Андрея Мирона, у Стаса Намина. Когда нужно, все обращаются к ненавистному Западу, но при этом кричат, что нам никто не нужен. Ну, на этом я прощаюсь. Достаточно, наверное, был такой провокационно спорный выпуск. Но, в принципе, я и никогда не хотел, чтобы все было гладко. Подписывайтесь, читайте и пока.